Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», YouTube-канал «Говорит Москва» для тех, кто не только слушает, но и смотрит за тем, что происходит у нас в студии. Меня зовут Юрий Будкин, это программа «Своя правда». Параллельно следим за новостями, параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Там предпраздничные пробки уже сейчас, и, как предполагает Яндекс, восьмибальные пробки, а именно такие пробки сейчас на столичных улицах. Так вот, восьмибальные пробки останутся еще в течение примерно 3 часов. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Премьер Литвы планирует с коллегами из других стран посетить Украину в ближайшее время, РИА Новости сообщает. Глава МИД Британии говорит, что Лондон готов пойти дальше в санкциях против России. Из Кремля приходит сообщение, что 24 числа Путин обсудит с премьером Пакистана двустороннее сотрудничество и ситуацию в Южной Азии. А в этом часе мы говорим о том, чего ждать от санкций против Российской Федерации в связи с признанием Луганской и, соответственно, Донецкой народных республик. В Госдуме предупреждают, что санкции будут символическими. Как решение о признании республик повлияет на экономику и политику в России, об этом мы, собственно, и поговорим сегодня. Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. Борис Григорьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Калашников, заслуженный экономист России, доктор экономических наук, профессор и завкафедрой труда и социальной политики в РАНХИК. Сергей Вячеславович, добрый вечер.
Здравствуйте.
У нас голосование традиционное в телеграм-канале. Мы его запускаем для того, чтобы вы могли проголосовать. Сейчас мне телеграм-канал недоступен, поэтому вы заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК», находите там голосование. Наш вопрос, собственно, прост. Каких санкций вы ожидаете или не ожидаете вообще санкций в связи с признанием Донбасса? Находите нужный вариант и, соответственно, в конце программы будем находить общий ответ. Если общий ответ в данном случае возможен, самый популярный точно найдем. Борис Якименко, вы каких санкций ожидаете?
Таких же традиционных, как всегда.
Ну, то есть,
кого-то ограничить, кому-то что-то запретить, чего-то не дать.
Срочное сообщение. МИД Великобритании объявляет о том, что санкции будут введены против тех членов Думы и Совета Федерации, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР. Таких вроде не было прежде санкций.
Ну, не было, но это не имеет никакого значения.
Это тоже символически.
Это не имеет уже сегодня никакого значения.
Борис Якименко, Сергей Калашников, каких санкций вы ожидаете?
Ну, я думаю, что будут усиливаться персональные санкции против отдельных граждан Российской Федерации, и это уже началось. Но самое главное и самое болезненное – это то, что, скорее всего, хотя, может быть, это и не произойдет, а просто только пугают, это финансовые санкции, связанные с деятельностью российских банков. Дело в том, что Россия очень сильно зависит как от экспорта, так и от импорта. И перекрытие доступа к платежным системам и вообще к банковской мировой системе очень серьезно скажется даже просто на населении. Ну, на 70% продуктов питания – это импортная продукция. Вот представьте себе, если бизнес начнет нести дополнительную нагрузку, связанную с ограничениями банковскими, по поставке продуктов питания
в Российскую Федерацию. А какая может быть нагрузка от этих банковских ограничений для тех, кто завозит сюда помидоры?
Дело в том, что ведь банковские ограничения предполагают не просто закрыть корсчета российских банков. Кстати, Англия уже провозгласила, насколько я помню, это по поводу 5 банков.
А речь идет... Да, но мы тоже должны понять, что это за банки.
Да, это как раз российские государственные банки.
Но не самые главные.
Ну, как сказать, не самые главные. Например, Промсвязьбанк – это очень серьезный банк, который решает многие вопросы,
связанные
с оборонкой.
Но не Сбер.
Ну, не Сбер. Сбер – это вообще особая статья, но речь идет о другом. Дело в том, что те фирмы, которые поставляют контрагентам в России продукты питания, они, естественно, кредитуются в своих банках. И финансовые санкции не предполагают просто закрытие корсчетов. Это предполагает закрытие определенных типов операций с Российской Федерацией. И тут ограничений может быть достаточно много.
Это Сергей Калашников. Голосование у нас идет по вопросу, какие санкции для России вы ожидаете? Будут ли последствия лично для вас? Первый вариант. Основные санкции уже есть, новые будут символическими. Второй вариант. Санкции будут серьезными, но лично меня это вряд ли коснется напрямую. Третий вариант. Санкции будут серьезными, напрямую коснутся даже меня. И четвертый вариант. Я о санкциях не думаю, потому что политика в данном случае важнее. Вот четыре варианта. Выбирайте тот, который с вашей точки зрения наиболее важен. Борис Якименко, ну вот возвращаясь к тому, о чем сейчас говорил Сергей Калашников. Это ведь экономика. Это значит, все подорожает. Даже вот если просто без каких-то более серьезных вариантов брать. И что? Это символическая история?
Понимаете, в чем дело? Оно и так дорожает без всяких санкций.
Так еще быстрее.
Вот если мы посмотрим, да. И какая нам разница, санкции это или не санкции? Понимаете, в чем дело? В том-то все и дело, что очень многие процессы, которые сегодня у нас с вами происходят, они вообще ни с какими санкциями, ни с чем никак не связано. И все эти вопросы легко решаются, если просто навести порядок в определенных сферах. Не случайно уже административным путем пытались и цены снижать, и многие другие вещи делать. На санкции легко все свалить. А у нас санкции, а мы ничего не можем. Потому что на самом деле, вот не будь этих санкций, то, соответственно, все было бы у нас иначе. В свое время такая же история была с налогом на добавочную стоимость. Когда все говорили, вот снимут налог на добавочную стоимость, все продукты станут дешевле. Его сняли, я помню, как в первый же день журналисты побежали по магазинам, и выяснилось, что ничего не стало дешевле. После чего им вывалили кучу причин, почему оно сейчас не может стать дешевле и так далее. Понимаете, речь идет о картельных сговорах, которые, собственно говоря, и управляют всеми этими процессами,
так а не о санкциях. А может быть, сначала говорить о картельных сговорах и решении этой проблемы, а потом уже говорить о том, а после этого будем бороться с санкциями?
О чем и речь? Речь идет о санкциях просто как о поводе для громадного количества компаний в очередной раз сдувать цены. Напрямую санкции, если мы внимательно посмотрим, уже были санкции, мы уже с 2014 года под санкциями. Я вот обычный человек, преподаватель вуза, все прочее. Я ни в чем вообще не почувствовал никаких санкций. Потому что главная задача санкций – заставить элиту давить на руководство страны. Все эти санкции направлены только против элиты. Они к обычным людям, к миллионам обычных людей не имеют никакого отношения.
Ну и вот теперь, значит, список из тех, кто в Думе и Совете Федерации голосовал. Это же только элита.
Ну, естественно, это политическая элита, но прежде всего финансовая элита. И кроме всего прочего, но это просто демонстративные вот такие санкции.
Пока мы только про Великобританию знаем, там формально до этого были три фамилии только.
Да, дважды
Ротенберг и один раз
совершенно Тимченко. Верно. И опять же, почему? Потому что они все прекрасно знают, что вся эта элита целиком и полностью с руками и с ногами в Британии. Со всеми своими активами, домами, детишками, любовницами и всеми остальными. Они прекрасно понимают, на кого они давят и чем.
Борис Якименко, Сергей Калашников, это только элита от этого страдает?
Нет.
Это лишь посредственно.
Я с Борисом совершенно согласен с тем, что санкции – это только часть тех негативных экономических и в том числе ценовых процессов, которые идут в стране. Он, безусловно, прав. Но я не могу сказать, что в чистом виде санкции никак не влияют. Но я приведу такую примитивную схему. Понятно, что санкции приведут к тому, что рубль будет дешеветь. Это означает, что вся закупаемая продукция за твердую валюту, она будет дорожать. Но поскольку, как я уже сказал, 70% продуктов питания мы закупаем, это означает, что все продукты питания, даже вот если будет идеально все, они все равно будут подороже.
Так они все равно дорожают, говорит вам Борис Кипенко.
Что значит все равно дорожают? Они все равно дорожают, ведь речь идет о том, что есть много факторов подорожания продуктов питания, и одним из существенных, я не знаю, сколько процентов, вот никто не мог померить, одним из существенных является соотношение рубля и конвертируемой валюты. Понимаете? Твердо конвертируемой валюты. И чем больше это рассогласование, если чем рубль дешевле, тем, естественно, импортный товар становится дороже. Это от этого никуда не уйдешь. То, что сюда наслаиваются еще и многие другие наши проблемы, да, я полностью с этим согласен.
Так, может быть, тогда надо решать эти другие проблемы, которые наслаиваются?
Ну, естественно.
И надо, проблема решится?
Я могу сказать так. Я могу согласиться, что наши внутренние неурядицы имеют гораздо больший удельный вес, факторный вес, чем санкции. В санкциях мы жили и при Советском Союзе, и у нас пример многих других стран, как они живут под санкциями. Нет, конечно, главное – это наше внутреннее устройство. Но если докабы, пока-то это все не решается, а санкции-то вот они –
Так, Борис Якименко, это вам, по-моему, Артем пишет. Вот вы говорите, символические санкции. Представляете картину? 24 числа выходим мы такие на работу, а у нас не работает виза или мастер-карт. И мы не можем оплатить проезд в маршрутке. Не работает Word или Excel на работе. Мы не можем ничего сделать с компьютером. Мы не можем никуда позвонить, потому что айфоны не работают. Или это преувеличение?
Это невозможно в нынешнем глобализованном мире. Потому что давайте не будем забывать, что первая волна санкций, которая была после Крыма, и об этом, по-моему, Меркель говорила открыто, буквально там за считанные месяцы нагрела Германию на несколько сотен миллиардов долларов. То есть это взаимосвязанные вещи. Сегодня в нашем, вот может, Северная Корея ничего не почувствует. А почувствуют прежде всего те, кто эти санкции вводит, потому что эти вещи напрямую взаимосвязаны. И поэтому думать, что просто можно нажатием одной кнопки все вырубить, это такая известная страшилка, которая по определению нереализуема. А с другой стороны, я считаю, что всякие такие санкции, и об этом Путин открыто говорил, они, да, способствуют высвобождению внутренних резервов. И мы очень обо многом говорим и долбим как дятлы, что давно пора создать и аналог Ютуба, и аналог поисковиков, и всего прочего. Я все эти разговоры слышу 20 лет, и за 20 лет ни хрена не изменилось. Поэтому, понимаете, ну что делать? Вот ворона птица гордая, пока не пнешь, не полетит.
Давайте только не будем повторять вот такие слова. Ничего не изменилось, хорошо?
Да.
В дальнейшем. Тут просто, понимаете, какая штука? Вам же в ответ скажут, так сделайте лучше YouTube, и тогда я буду этим пользоваться. Вы делаете хуже. Только так. Или я пересяду на другую машину, вы ее сделаете нормальной. А вы предлагаете мне пересесть на ненормальную машину. Нормальной вы не умеете.
Я согласен с этим аргументом, совершенно согласен. И мы должны понимать...
Ладно, создали, пишет вам 72-й.
Я с этим согласен. Наш автопром не существует в природе.
То же самое говорят и про определенные другие отрасли.
Да, типа, я согласен.
Ютуба.
Но, опять же, понимаете, мы есть такая своеобразная иждивенческая позиция. Когда мы говорим, что вот у нас особый путь, что мы хотим, соответственно, закрепить свои позиции, мы хотим вернуть вот эти территории. Их невозможно вернуть, не потратившись.
Ну, то есть политика важнее экономики?
В каких-то случаях, да. Потому что это речь идет не о политике, а речь идет о возможности отстаивать собственные интересы и свой суверенитет.
Ну, это больше, чем экономика. Я назвал это политикой.
Конечно.
Хорошо. Сергей Калашников, возвращаемся к вам с этой историей. Приходим мы после праздника в четверг. Не работает Excel, не работает Visa, что-то там еще. А, телефон не звонит. Это не преувеличение?
Ну, скажем так, это не трагедия. Дело в том, что...
Подождите, я спросил даже не об этом. Не преувеличение ли это? Вы говорите, это не преувеличение, но это не трагедия.
Я скажу так, что какие-то вещи, безусловно, могут иметь место, но, с другой стороны, научно-технический прогресс настолько становится самостоятельным, что, отключая, не отключая в России интернет, завтра Маск сделает интернет общедоступным любому человеку, вы знаете, у него такая программа есть, и как бы власть не хотела, интернет у нас у всех будет.
Ну почему же власть готовится к этому, насколько я понимаю?
Чтобы готовиться, извините меня, нужно иметь соответствующие возможности. Как Советский Союз не мог создать микроэлектронику, так и сейчас у нас микроэлектроники нет. А микроэлектроника,
Так придется и сделают.
Они сделают. Советский Союз не смог сделать. А мы уж точно не сделаем. Имея всего 3 завода, насколько я знаю, которые, извините меня, работают в диапазоне там, максимум 250-500 ангстрем, мы не можем решать проблему 50 ангстрем.
В 9-бальные пробки, кстати, в Москве продолжаются, еще раз напомню, этого даже не планировалось. Нам говорили 3 часа 8-бальных пробок, теперь пробки 9-бальные. Борис Якименко, а что вы говорите, когда вот, ну, мы не умеем действительно делать многое из того, чего придется, от чего придется отказываться?
Ну да, это действительно так.
Ну а если мы не умеем, мы не сможем?
Ну, я не думаю, что мы не сможем, потому что наш исторический опыт, это я как историк говорю, доказывает, что мы можем делать невозможные вещи, если особенно нас поставить в безвыходное положение. Мы люди с авральным мышлением. В обычной ситуации, да, мы создаем впечатление абсолютных тюфяков, ни на что не способных, но стоит нас как-то подстегнуть и загнать в угол, тут сразу все работает. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что вот эта глобальная система, она не позволит всего этого сделать. Тем более, что, опять же, вот Сейчас мы только что слышали весь вот этот визг по поводу того, что 5% газа осталось в европейских хранилищах и все такое прочее. А вот это вам не санкции против нашей элиты. Когда этот газ закончится, обычные немцы будут мерзнуть в своих квартирах. Вы наверняка видели эти прекрасные рекламные ролики накануне.
Подождите, немцы-то пусть мерзнут, примерно так это звучит. Виктор говорит, вот нам пишет сейчас, санкции действовать сразу-то не будут, но со временем мы почувствуем, они к нам не пойдут, они связываться с нами не будут, даже если есть возможность. Соответственно, у нас будет медленная стагнация, вот и все. А вы говорите, мы тогда начнем сами все это делать?
Нет, я тогда говорю, что у нас есть масса кранов, которые мы можем закрыть, и все эти санкции мгновенно прекратятся. Вчера Матвиенко не случало...
Давайте вот мы исходить из того, это мы уже слышали неоднократно, а если вдруг они, не придут?
Кто не придет?
Ну, за газом. Вот вы говорите, они все равно к нам вернутся потом.
А куда им деваться? Куда им деваться? Россия главный поставщик.
Тогда действительно нет смысла что это делать. Сергей Николаевич, они нам все равно
не придут. Не совсем так.
А как?
Ну, есть такое не очень хорошее простонародное выражение... Пока толстый похудеет, тонкий сдохнет. А российские нефтяные продукты, углеводороды, составляют 7,5% мирового потребления. Но поверьте, что и арабы, и Штаты, и остальные...
Эти 7,5%
займут? Там даже не 7,5, там 7 с небольшим хвостиком. Они запросто это дело, ну, скажем так, решат. Другое дело, а мы от этого выиграем или нет? Перекройте нам на сегодняшний день нефтяную иглу, закупорьте ее, или газовую. Вы понимаете? Поэтому говорить, что они сейчас к нам прибегут, что мы такие великие, на самом деле это все не очень-то так. Дело в том, что они и вполне имеют возможность пережить. Теперь второй вопрос.
Переживем ли мы?
Да, но это как бы осталось за скобками. Вопрос другой. Вот я полностью согласен с тем, что сиюминутно эти санкции, какие бы они вещи ни придумали, в финансовой сфере, в научно-технической, они вот сегодня и на завтра на нас не скажутся. Или скажутся, скажем так, ну, скажем так, не критично. Картошка, капуста, но это для старшего поколения, молодежь уже не пойдет картошку и капусту сажать. А вот в перспективе, и я тут со своим коллегой согласен, в перспективе, поскольку начинается, развертывается мощнейшая борьба за научно-техническое развитие и победит в экономической войне мировой и в переделе экономическом мира те, кто наиболее научно-технически будет эффективный, вот тут они, безусловно, нам подрезать крылья могут.
Но если нам подрезать крылья, мы начинаем вот превращаться в кулибиных.
Ну, вы знаете, есть маленький момент. Конечно, я полностью согласен с тем, что у нас все берется на надрыв, на рывок, но это действительно национальная особенность, историкам лучше знать. Но дело в том, что научно-технический прогресс на ура не взять. У нас хорошие мозги, у нас было, а сейчас уже нет, хорошее образование. У нас много чего есть в заделе. Ну, достаточно сказать, что в 20 веке 90% всех эпохальных изобретений это сделано выходцами из России или в России. Ну, это известно. Но для того, чтобы это все превратить в технологии, мы никогда в этом не были сильны. И что будет с нашей и академической наукой, и самое главное, научно-технологическом воплощении в конкретные проекты, это под большим вопросом. Мы никогда здесь не показывали блестящих результатов.
Сергей Калашников, Борис Якименко. Если завтра, Макс вам пишет, отключат интернет, систему платежей, разные программные обеспечения, мы же ведь все равно ничего... Ну, на какой-то период нам будет непонятно, что делать.
Ну да.
Миллионы останутся без работы.
Вполне возможно.
Ну и?
И тогда мы получим шанс.
Да, но этот шанс будет реализован нынешний... через какое-то время. А люди-то как вот эти вот, которые без работы будут жить все это
так
время.
Так бывает иногда.
А с чего он будет реализован, если мы 20 лет своих людей плохо учим? Вот с чего он будет реализован? Где математики, подождите. Математическая, физическая школа, да и вообще все, даже медицинская наша наука, которые были в конце 80-х годов, оно постепенно и съело уже себя. Теперь нужны новые прорывы. А откуда могут быть прорывы, если мы очень серьезно закрываем наших ученых, снижаем финансирование? Ну и вообще, честно говоря, после того, как Академия наук превратилась в клуб по интересам, вместо того, чтобы быть управляющей структурой научной,
о чем говорить? Хорошо, значит, неудачное время, значит, тогда не нужно подставляться под санкции.
Ну, конечно, не хотелось бы. Но дело в том, что санкции – это политический уровень борьбы.
То есть вы тоже
борьбы.
Говорите, что политика в данном случае важнее экономики.
Нет. Здесь вопрос, что вперед, телега или лошадь. Вообще, нормальная политика направлена на повышение качества жизни своих сограждан. Но это в нормальных странах. А когда политика становится самоцелью, а политика – это игра в бисер, это перекладывание бирюлек, вы понимаете? И когда в жертву экономики приводит, вернее, в жертву политики приводится экономика, то это уже совсем другая игра, не имеющая отношения к цели повышения благосостояния жизни страны, людей.
Ну и вот то, что произошло вчера, это ведь политическое решение?
Конечно.
Принимая его, так или иначе оценивали экономические последствия.
А вот оценивали ли экономические последствия?
Ну, вот оценивались ли они? По-моему, даже Мишустин вчера выступал и говорил, что мы готовились, мы понимали, что будут санкции, и мы даже подготовились к этому. Или вы полагаете, что это так?
Если он имел в виду, что подготовились, сократив финансирование на 22-24 год на здравоохранение, образование, науку, то да, они готовились. Но стало ли легче от этого людям?
Это Сергей Калашников, Борис Якименко. Вот это вчерашнее. На самом деле, ведь Мишустин вчера говорил о том, что мы понимали, на что идем. Мы посчитали, стоит рассчитывать на то, что там действительно были расчеты, и ничего такого серьезного не произойдет. Правительство готово.
Ну, сразу нужно сказать, что это решение принято было не вчера. Потому что даже вот это, по сути дела, да, многим может показаться, что был совбез, было принято решение, потом, соответственно, Путин
выступил. Ничего показаться, так и было на самом
деле.
Нет,
подожди. До этого много было. Вот текст, который был предложен Путину, я вам как историк говорю, за два часа не напишешь. Поэтому, не говоря уже о том, что все эти оговорки Путина, я давно их слышу уже вторую неделю, когда он говорит, будем действовать по плану, там все прочее, вот эта его фантастическая уверенность в том, что он знает, что он делает. То есть было понятно, что решение принято давно. И обращения все вот эти в Госдуме, понятно, вот уже тогда это решение было принято, и нужно было его легитимизировать. Поэтому совершенно очевидно, и уж тем более Мишустин себя показал, как человек, который как бы слов на ветер не бросает, что, конечно, готовились. Конечно, готовились и прекрасно понимали, что может быть, естественно. И я думаю, что мы еще вот эти вот все как бы меры, которые принимаются сейчас для минимизации этих рисков, мы еще их увидим. Потому что мы еще и санкции не видели. Но, соответственно, как только мы их увидим, я думаю, что мы увидим и решение правительства.
Но смотрите, даже вы ведь сказали, по-моему, что прежде всего санкции так или иначе будут направлены против элиты.
Конечно.
И тогда элите начнут помогать. Здесь.
Нет, я не думаю, что элите начнут помогать.
То есть, если...
Элита, понимаете, вот что такое элита?
Просто люди пишут, что за наш счет теперь, соответственно, им заплатят.
Нет, подождите. Ну, если брать определение элиты, ну, вот на мой взгляд, то элита – это те, кто другим дает гарантии, не имея для себя никаких гарантий. То есть, вот если ты элита, ты не должен ни у кого, соответственно, не занимать и вообще клянчить, а должен справляться сам и помогать другим решить эти вопросы. Я думаю, что у элиты достаточно возможностей для того, чтобы не заметить этого санкционного давления, в отличие от обычных граждан. Поэтому вряд ли им нужна и помощь.
Компенсировать из бюджета им не будут такое?
Я думаю, что нет. У них есть возможность, у них громадные корпорации и все такое прочее. Они могут как бы перенаправить и денежные потоки, и рабочие руки, и все прочее.
Сергей Калашников, а вы что думаете по этому поводу?
Ну, история показывает, что государство своих не бросает. Я имею в виду прежде всего элиту, которая самопровозглашенная. Я не очень понял определение элиты, которое...
Чуть-чуть ближе к микрофону.
Я не очень понял определение элиты, которое дал коллега. Но я могу сказать, то, что сейчас определяется как элита, это люди, близкие к власти. В той или иной мере. Можно быть близким и, допустим, к региональной власти, быть региональной элитой. В любом случае, это не элита народа, которая всегда брала на себя, ну, по крайней мере, 19 век, всегда брала на себя некие обязательства без стремления получить что-то за это. То есть, понимаете, это ответственность личности.
Сергей Калашников, заслуженный экономист России, профессор, завкафедры труда и социальной политики РАНХИКС. Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. Это программа «Своя правда». Символическими ли будут санкции в связи с Донбассом? Продолжается спор на эту тему, продолжается голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», YouTube-канал «Говорит Москва». Кто не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Меня зовут Юрий Буткин, это программа «Своя правда». О том, насколько символическими будут санкции после того, как Россия вчера признала Донецк и Луганск. Здесь Борис Якименко, замдиректора Центра исторической экспертизы и госпрогнозирования при РУДН. И Сергей Калашников, заслуженный экономист России, профессор и завкафедрой труда и социальной политики РАНХИКС. У нас голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» продолжается. Мы спрашиваем: какие санкции для России вы ожидаете? Будут ли для вас лично последствия от этих санкций? Первый вариант: основные санкции уже есть, и новые будут только символическими. Второй вариант: санкции будут серьезными, но лично меня это коснется вряд ли. Третий вариант: санкции будут серьезными и меня коснутся напрямую. И четвертый вариант: я не думаю о санкциях, потому что политика важнее. Продолжается обсуждение в прямом эфире. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948. Еще одна важная деталь: мы следим за лентами новостей, за тем, что происходит на московских дорогах, а там происходят девятибальные пробки. Яндекс пересмотрел прогноз на сегодняшний вечер, и вот нынешние девятибальные пробки по новым прогнозам продлятся еще 2.5 часа. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я не думаю, что санкции прям коснутся лично меня. Единственное, я сомневаюсь, что они, конечно, дернут свифт, отключат. Я сомневаюсь, что они откажутся от закупки газа нашего, потому что уже даже, по-моему, сегодня Биль, что ли, сказал, что северный поток все равно будет сертифицирован, вне зависимости, что там Шольц выдохнул. Поэтому, ну, будут чисто символически, мое мнение. Там какого-нибудь очередного там Поклонскую запретят куда-то выезд. Все.
И все, ничего не ждем. Я понял, Юстас пишет, Сергей Калашников, вот прям так вот, Сергей Калашников, то есть, по-вашему, не надо было ничего с Украиной делать, а значит, с укреплением безопасности России?
Почему я такого не говорил?
Такой вопрос.
И так не считаю.
Ну нет, подождите, судя по всему, речь идет о том, что раз есть проблемы от санкций, значит, тогда, если мы от санкций хотим уйти, мы должны идти на то, чтобы не укреплять безопасность России. Ну вот так, нет?
Нет, уход от санкций — это не может быть самоцель даже в политике, не говоря уже об экономике. Дело в том, что в последние 50 лет санкции стали одним из составляющих вообще международной политики. Это речь идет не только о Советском Союзе или о России. Поэтому в данном случае цель избежать санкций или не избегать, это никак не влияет. Это побочный эффект.
Подождите,
это побочный эффект.
Вот судя по тому, что судя по тому, что люди пишут, как раз вот, а если этот побочный эффект приводит еще и к тому, что гражданам становится хуже, может быть, тогда надо уходить от санкций.
Но есть, понимаете, любая цель может быть достигнута многими способами. Я еще раз повторяю, санкции – это побочный эффект тех решений, которые мы в последнее время принимаем. Означает ли, что если бы не было санкций, то было бы всем счастье? Да ничего подобного. Потому что вот коллега говорил о том, что есть много других факторов, которые влияют на наше экономическое благосостояние. Речь идет о другом. Какова наша цель на сегодняшний день на Украине? Я напомню, что на сегодняшний день существует несколько векторов наших взаимоотношений. Что на сегодняшний день можно было решать многие проблемы связи с Украиной, при том, что на Украине очень неблагожелательный настрой после Крыма по отношению к России. Но, кстати, я хочу сказать, что и до Крыма он был не очень благожелательный. Но это решается дипломатическим путем, культурной экспансией, а не военной экспансией. Вот о чем идет речь.
Хорошо, это Сергей Калашников, а Борис Якименко вам вспоминает то, что вы говорили, что элита, ей не надо помогать. Подождите, в прошлый раз, пишет 638-й, помогали. Выдвигали даже закон с компенсацией потери от санкций, разве нет?
Нет, это, может, они и выдвигали, но вы меня спрашиваете, я отвечаю. Я считаю, что элита должна помогать себе сама. И должна помогать другим. Вот о чем идет речь. Потому что у них, что называется, подушка безопасности больше. Если у нас там считается, что у большей половины населения нет никаких сбережений, а то, что у них есть, они продержатся 2 недели, то у элиты, наверное, все-таки несколько иные возможности. И поэтому мы должны понимать, что элита должна об этом думать, если это элита действительно нашей страны, а не элита британская или американская, которая только числится нашей. Поэтому вот именно это и надо понимать. Вообще в такие тяжелые минуты элита собирается и говорит государству, оно ничего ему не этой элите не напоминает, они сами приходят и говорят, что надо.
Да, хорошо, а Артем пишет, но все-таки, смотрите, значит, вы наверняка слышали про то, что случилось с акциями. Да. На Мосбирже. Имиджевые последствия. Сегодня уже заговорили о том, что финал Лиги Чемпионов могут перенести в другую страну. Артем говорит, ну смотрите, ведь к этому можно добавлять то, что произошло еще до этого, то, что было с Валиевой, то, что случилось со Спутником. То есть, ну, в смысле, Спутником Ви. Реальные последствия геополитического противостояния. Насколько мы к этому готовы?
Я думаю, что мы достаточно закалились за предыдущие годы. А кроме всего прочего, вот давайте сразу определимся. А никто не говорил о том, что удерживать свои позиции в мире не будет нам ничего стоить. Вот было очень все хорошо в 90-е. Вот я хотел бы ко всем сейчас обратиться. Вот тогда мы очень нравились Западу, потому что мы просто под него легли и еще мурчали от удовольствия.
Вот подождите, а мы под него легли или сами упали?
Мы упали, а потом еще под него заползали всячески тщательно. Мы тут не будем подробностей, но как мы там отдавали территории и реабилитировали нацистских преступников и вообще все переводили туда, я думаю, объяснять не надо. Так вот, они никогда не любили Россию как сильную страну. Мы всегда будем находиться в этом противостоянии и всегда должны быть к нему готовы. Никакой райской жизни не будет.
Когда вы говорите «мы», нас слишком много, чтобы говорить «мы», или есть единая позиция?
Есть позиция, что если мы хотим жить в независимой, свободной стране, мы должны быть готовы к испытаниям.
Это Борис Якименко, Сергей Калашников. Мы должны быть готовы к испытаниям?
Ну, я вообще не мазохист. То есть, я считаю, что...
А вы хотите вот?
Да, да. Дело в том, что весь вопрос, что такое... Как хочет жить человек? Ответ. Человек должен, хочет жить счастливо. Является ли фактором счастливой жизни человека, где волю ест, волю работает, занимается тем, что хочет, свободен и так далее, некая мифическая угроза или необходимость постоянно бороться, жертвовать и так далее? Да, в некоторых случаях это является необходимым, когда есть
мир. Не каждый человек понимает то, что ему нужно, как части некого общества, страны, народа.
Да, но если главная цель – это пожертвовать своей семьей, своими детьми ради непонятных целей, когда на тебя никто не нападает, а ты все время кричишь «вот-вот нападут», ну, извините меня, это не жизнь. Нет, это непонятная мазохистская философия,
которая мне неприемлема. Мы не понимаем, нападают ли на нас.
Почему не понимаем? У нас есть пропаганда, которая нас сплачивает, управляет нами через вот эти якобы существующие внешние угрозы. И есть задача людей жить хорошо. Так вот, жить хорошо, как лозунг, как цель, приносится в жертву мифическим страхом, а я бы сказал даже не так, технологиям управления массами.
Это мифические страхи и технологии управления
массами. Но кто на нас нападает? При нашем атомном оружии, при нашем
народе. Я понял, Сергей Калашников, Борис Якименко, ну кто на нас нападает?
Пока никто.
Ну вот, а мы уже должны, больше того, как вы предполагаете, мы уже довольно давно идем по этому пути.
Ну, как известно, готовиться надо к будущей войне, а не к прошедшей.
Ого!
И, соответственно, порох нормальные люди всегда держат сухим. Тем более в нынешней ситуации. Когда, понимаете, руководители большинства стран превращаются в совершенно недодоговороспособных субъектов. Потому что раньше была, ну, такие монстры мировой
политики. Подождите, вот это, кстати, еще одна деталь. Да. Для того, чтобы жить с соседями хорошо, разве можно так их называть и характеризовать?
Понимаете, дело не в том, что как я их называю, а дело в том, что когда эстрадный плясун назначается президентом, то он не становится от этого президентом.
Ну, представляете, сколько миллионов за него проголосовали, даже несмотря на все это?
Это
вы обесцениваете
вопрос.
Даже их.
Это большой вопрос, кто за него голосовал и по каким причинам.
Но в любом случае... хотелось бы спросить, а нельзя ли сделать список профессий, по которым нельзя стать президентом? Денщик, клоун,
нет, это прописано в законодательстве, знаете ли.
Нет, извините, меня вот этого как раз нету. То, что говорит Борис.
Ну, про плясунов не написано, это правда. Ну, и все-таки, нет ли в этом проблемы?
Нет, проблемы нет.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем со слушателями, да, прошу.
Алло, добрый день.
Да, вы в эфире.
Знаете, я хочу сказать, что, ну, наверное, давно пора это разрубить Гордеев узел, потому что, ну, постоянно нас им помыкает, 8 лет уже давят. Все
приходит, который из них узел, вы только должны сказать?
А?
Что который из них узел, который надо разрубить?
Ну, ситуация с Украиной, с ДНР и ЛНР. То есть признанием этим мы наконец-то закончили эту волынку, которая 8 лет...
Вы полагаете, что этим все закончилось?
Ну, я думаю, основная проблема решена. Дальше уже будут нюансы, там, в каких областях, как, кто, что.
Вы не боитесь, что от этого пострадаете финансово?
Ну, финансово я уж с 2014 года там немного пострадал, но меня радует за то, что я вижу вокруг.
Ну, еще раз, и то, что если дальше пострадаете, это не страшно.
Ну, знаете, если глобально мыслить, Россия все равно поднимается, получаются новые заводы, новые какие-то технологии. Мы вперед идем из-за этого.
Из-за чего?
Финансово, из-за санкций.
Из-за санкций мы все-таки идем вперед. А это так и есть или нет?
Да нет, конечно, но это смешно даже говорить.
Да ну.
Да, конечно.
То есть импортозамещение как такового не случилось?
Нет, импортозамещение частично случилось.
Но ведь...
У нас появились сыры, которых раньше не было.
Вот это первое, да. Что приходит на ум, кстати, сказать.
У нас появились целый ряд рывков, связанных в сельском хозяйстве, в частности, с производством пшеницы. Ну и, в общем-то, картофеля и других вещей. У нас есть некие технические прорывы. Но, опять-таки, что считать прорывом? Вот критерием импортозамещения... является, когда наш товар выходит на мировой рынок и пользуется там спросом.
Не-не-не, подождите, одно импортозамещение, скончу. Замещение импорта здесь.
Есть два вида импортозамещения. Критическое, это когда мы должны независимо от затрат и качества, качество желательно такое же, производить лекарства, продукты питания, вооружения. Это критическое импортозамещение, это то, что мы точно должны сами делать. И есть огромная палитра товаров, с которыми мы конкурируем на мировом рынке. До тех пор, пока мы на мировом рынке этими товарами не конкурируем, ни о каком импортозамещении этих товаров говорить нельзя.
Хорошо, это Сергей Калашников, Борис Якименко. Вам пишут про другое, что в реальных располагаемых... Да, это вот Артем. За 7 лет мы в реальных располагаемых доходах стали жить беднее на 30-40%. У нас при этом повысили пенсионный возраст, подняли имущественные налоги, индексировали акцизы, коммунальные товары. Ну, в общем, и, где, и дальше продолжаем.
Это с санкциями как-то связано?
Подожди, и на это накладываются санкции же тоже или нет?
Нет, я еще раз говорю, на это санкции не накладываются. А кроме всего прочего, вот то, что сейчас произошло, я потому и спросил, как это связано с санкциями. Мы начали с того, что надо разобраться.
К примеру, у государства стало меньше денег, и оно поднимает имущественные налоги, скажут вам.
Это не факт. Мы знаем, насколько стало у него меньше
денег? Ну, конечно, не знаем.
Мы знаем, насколько налоги подняли, это да, мы знаем.
Это мы знаем.
Как, например, управляющие компании совершенно свободно поднимают цены как угодно на, соответственно, воду, газ и все прочее, а потом выясняется, что это, опять же, сговор. Потом через органы власти их начинают просто нагибать. Причем тут санкции?
Кунжут вам вспомнил еще одного эстрадного плясуна.
Так.
Рональд Рейган.
Не совсем так.
Ну как?
Не совсем так. Мы должны понимать, прежде чем говорить о Рональде Рейгане в этом отношении, во-первых, он не был таким актером, как, например, Джек Николсон, а во-вторых, все-таки кинематограф в Америке – это несколько иное.
Ну, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Михаил, Московская область. Да, действительно, список профессий бы нужен господину Калашникову, согласен. Потому что это просто стыдно слушать.
Ну,
великий украинский народ выбрал талантливого человека.
Какое про санкции, качество? Про санкции, Михаил.
Санкции так. Я так скажу, что санкции для нас – это самый последний ущерб. Весь наш ущерб лежит в многодесятилетнем, совершенно неестественном укладе нашей экономики.
Ну, тогда символические санкции уже не помешают и не добавят. Я понял. 7373. Давайте темы придерживаться, правда. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Игорь. Смотрел вчера «Украина-24» после выступления нашего президента. И мне кажется, вот что... А там с Палаваком диалог с ним в зале там... Совет Безопасности Украины, когда закончится. Но я послушал тезис высказывания. Мне кажется, что вот Украина, какая есть, это вот заявка ее общества, населения такого. Просто вот там такие взгляды против России прямо, и это все идет...
Нет, мы сейчас про санкции будем говорить или нет?
А про санкции, мне кажется, что санкции нам уже хуже не будет, чем есть уже хуже не будет.
То есть уже не придумаешь таких санкций, от которых станет хуже.
Хуже уже, мне кажется.
Слушайте, кстати, вот Борис Якименко, хотел вас спросить. Вот хуже уже не будет. Это уже как бы, то есть люди не представляют, какими они могут быть на самом деле? Или действительно не может быть ничего такого, чтобы человек вдруг понял, оказывается, какими могут быть санкции?
Я думаю, что, хуже может быть всегда. Но в данном случае, понимаете, когда вот
я слышу... это примерно как волки.
Да. Когда я слышу сегодня рассуждение о том, что мы должны хорошо и счастливо жить, я хочу задать вопрос. Вот назовите, пожалуйста, мне любой период на протяжении последних 3 веков, когда вот жили все весело, хорошо и счастливо, как в раю, как у Христа за пазухой. В России не было таких периодов.
Скажут, начало 70-х.
Не говоря уже о том, начало 70-х я помню. Я, правда, был тогда еще, так сказать, подростком, но, тем не менее, я помню,
еще
как жила
было.
Наша семья.
Войны уже не было.
Да, и я понимаю, сколько я, подросток, в 6 часов утра регулярно раз в неделю поднимался и тащился по магазинам. Стоял в очередях, я это тоже помню. И я помню, что я приносил в конце одного дня, соответственно, в этой сумке. То, что я сегодня покупаю за 4 минуты. Поэтому, понимаете, вот эти все разговоры, ах, вот давайте, вот у нас будет счастье, мы наконец заживем. Да, пожалуйста, покажите момент, когда мы наконец-то зажили.
Дмитрий пишет, люди, похоже, действительно не понимают, что такое санкции. Сегодня слушал человека, который побывал в Иране, рассказывал, как там живут, вот там санкции, так санкции. Может, у нас действительно люди не понимают, какими могут быть санкции? Сергей Калашников.
Я думаю, что, судя даже по тем вопросам, которые сегодня звучали, безусловно, определенная часть людей считает, что санкции – это что-то абстрактное, далекое, их точно не касается. У них есть своя проблема зарплаты, своя проблема огорода, своя проблема взаимоотношений, проблема, да. И их вот то, что там творится в Москве, в Вашингтоне, их далеко не касается. Я глубоко убежден, что большинство совершенно не соотносят санкции со своей жизнью. Для этого, извините меня, нужно просто быть специалистом в определенной степени.
Так, может быть, тогда надо, чтобы санкции наконец появились, и люди поняли?
Я еще раз повторяю, санкции – это вообще не самоцель. Для Запада это не определенный инструмент давления, но мы давно к этому инструменту приспособились, и особо бояться нет. Речь идет о другом.
То есть вместо того, чтобы начать решать собственные проблемы, мы к этому инструменту приспосабливаемся.
Я скажу о другом. Мы не первые 10 лет это делаем. Я хочу сказать о другом. Вообще, благодаря вот тем событиям, которые приводят к санкциям, Россия становится не просто страной-изгоем, а-ля Северная Корея. Она становится прокаженной.
Ой.
Если с ней перестают здороваться, то это именно так и называется. Вы понимаете?
Нет, пока не понимаю, Сергей Калашников.
Обещание, как говорится, не приехать, не поздороваться, не уступить место. Это как раз примеры. Так вот, извините меня, это работает не на сегодняшний день. Это работает на то, что мы будем в глобальном мире отрезаны от научно-технического прогресса.
Сергей Калашников, Борис Якименко, с нами действительно многие не здороваются.
Да и ради бога.
Да ну. Ну, натуральное хозяйство невозможно.
Нет, подождите, те, кто не здороваются, это их проблема. Понимаете, это проблема их культуры и всего прочего.
Да вот смотрите, Эрдоган уже сказал все, что он думает по поводу вчерашнего. Китай, в общем, достаточно...
Эрдоган слишком много в последнее время говорит о том, что он думает по поводу вообще того, что происходит. Я бы Эрдогану напомнил, что это страна пластиковых сумок, отелей, все включено, и пляжей, и показал бы ему свое место под солнцем.
Да нет вопросов, а у нас
только
еще есть кто-то.
Только пол Москвы турками построено.
Нет, у нас
ничего страшного.
Еще много кто из друзей есть.
Безусловно.
Кто?
Так вот о чем и речь, понимаете, мы должны ориентироваться на тех, с кем мы можем наладить контакт. Мы как-то принято делить страны третьего мира, второго мира и так далее. Все страны в данном случае одинаковы, и с ними со всеми можно иметь дело. А мы привыкли, опять же, наша задача нравится Западу. А что скажут? А что подумают? А вдруг они что-нибудь там... А когда они думали о нас хорошо? Когда вот было, чтобы все, что у нас происходит, им нравилось? Мы в этом противостоянии находимся много веков. И вдруг сегодня оно для нас явилось каким-то открытием, надо же, вот что нам делать, чтобы они как-то изменили к нам свои отношения? Да ничего не делать.
Не, вот вам же говорят уже сейчас не об этом, ведь Эрдоган это из другого списка, как кажется, это из списка друзей.
Друзей?
Ну да.
Он когда-то был другом?
Разве нет?
С каких пор?
Китай, Турция, Венесуэла. Куба.
А самолет, напомнить, там истребитель.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, спасибо за эфир.
Прошу.
Вы знаете, вот оба эксперта как-то не совсем ясно говорят, что впереди, политика или экономика. Вот благодаря просчетам политики мы получили Украину, которая нанесла нашей стране колоссальный экономический ущерб во всех отношениях. Мы потеряли партнеров, потеряли вложения, которые мы туда сделали и так далее. Одно без другого не бывает. Стратегия нужна.
Санкции вы какие ожидаете?
Я санкций больших не ожидаю, потому что наша страна настолько завязана с внутренней, с внутриэкономической системой капиталистических стран крупных, что ничего особенного не будет.
Все-таки опять многие считают, что они от нас тоже зависят, и поэтому серьезных санкций не будет. Сергей Калашников.
Российское ВВП упало до 1,7 от мирового ВВП. Но не может 1,5-2% экономики крутить всеми остальными 98%. Поэтому я понимаю, что когда нечем похвастаться, начинаем хвастаться тем, что у нас самые большие ракеты. Но это не кормит людей и не делает их сытыми, а детям не дает перспективу их развития, социальные лифты и так далее.
7373948. 2 минуты до окончания голосования. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете как, да, в чем-то правы оба, скажем так, ваши гости. Со своей стороны могу сказать только одно. Нам, России, реально могут...
Алло!
Это Китая. Алло, слышно меня?
Вот теперь еще раз повторите коротко предложение одно про только, Китай.
Только Китай, если введет санкции, для нас это реально как-то больно отразится.
Неожиданный поворот. А если Китай введет санкции, Борис Якименко?
Не введет.
А если?
Всегда найдем общий язык.
А, вот так вот, хорошо. Сергей Калашников, а если таки введет? Чего будет?
Ну, я не знаю, почему люди имеют такую короткую память и, например, забыли 1969 год и Даманский. На вопрос о том, или Кяхтский мир. Ну, почему люди считают, что Китай – это друг на всю жизнь?
Многие люди как раз наоборот считают.
Навсегда. Ну, я думаю, что много умных людей же. Ну, вы поймите правильно, в результате...
С Китаем тогда, кстати, тоже договорились.
В результате политики мы оказались, по сути дела, одни. У нас нет друзей. Я согласен с тем, что Эрдоган тот еще друг. Я абсолютно не верю в дружбу навек с Китаем, потому что у Китая своя мощная геополитическая парадигма. И вот вы говорили, стратегия. Вот у Китая, в отличие от нас, такая стратегия есть, где Россия занимает не самое, как говорится, уважаемое место. Ну, не хочу приводить здесь пример, хотя можно.
Но с Китаем, как правило, договаривались.
Ну, где ж мы с ним договаривались? Китай всегда договаривался только в свою пользу.
А, Китай с нами договаривался. Хорошо. Да. Сергей Калашников, заслуженный экономист Российской Федерации, профессор, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАН ХИКС. Борис Якименко, заместитель директора в Центре исторической экспертизы и госпрогнозирования природы Н. У нас был вопрос. В Госдуме предупредили россиян только о символических санкциях в связи с признанием Донбасса. Мы спросили, какие санкции для России вы ожидаете? Будут ли последствия для вас лично, спросили мы. Было 4 варианта ответа. Первый вариант. Основные санкции есть, новые будут символическими. Примерно об этом и вы говорили, Борис Якименко. Второй вариант. Санкции будут серьезными, но лично меня это вряд ли коснется напрямую. Третий вариант. Санкции будут серьезными и меня коснутся. И четвертый вариант. О санкциях не думаю, потому что политика важнее. Сергей Калашников, какой из этих вариантов вам ближе? Ну, ладно. Хорошо, давайте. Какой самый популярный, как вы думаете, Борис Якименко?
Мне второй вариант ближе.
Санкции серьезные, но лично меня не коснутся. Так, с вашей точки зрения?
Ну, я думаю, что популярность это наиболее, наверное.
Нет, 44% санкции будут серьезными, меня коснутся тоже. 44%, 23% санкции уже есть, новые будут символическими. 22% санкции будут серьезными, но лично меня вряд ли коснутся. И 11% говорят о санкциях, не думаю, политика важнее. Борис Якименко, Сергей Калашников, программа «Своя правда». Спасибо.